Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, приветствую вас, доброе утро. Слава Богу за эту возможность быть у вас в общении в церкви. Меня зовут Павел Токарчук, я один из служителей Церкви Преображения во Христе. И сегодня мы решили посетить вас, вашу общину, вместе порадоваться, вместе поклониться Богу, вместе Его прославить. Я надеюсь, что действительно, это прекрасное время, которое мы можем вместе провести. И мы рады этому общению. Мы рады всегда, когда вы посещаете нашу общину, и теперь в этот раз наш черед. И мы очень рады этому времени общения вместе. Я хотел бы оставить некоторое слово, над которым, знаете, время от времени размышляешь. Конечно, размышляешь очень о многих вещах, когда читаешь Писание. И в этот раз я обратил внимание на то, что когда Христос жил на земле, то о Нем как-то говорили. Вот каждый из нас здесь живет, и у нас есть какая-то молва, если так выразиться. В вашем окружении, среди ваших родных, среди ваших друзей, близких, может быть, коллег, какая-то есть молва. Вот он такой, или вот она такая. И какие-то эпитеты, быть может, хорошие или не очень, прилагательные или не совсем. Когда Христос жил на земле, о Нем тоже говорили. О Нем тоже была определенная молва. Я хотел бы посмотреть на несколько текстов Писания из Евангелия, из Нового Завета, которые нам рассказывают об этом. Первый текст, который я хотел бы, чтобы мы прочли с вами, это Евангелие от Луки, 7 глава, с 29 стиха по 35. Луки 7, 29, 35. «И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него». Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода этого? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Очень интересно. Евангелист Лука посвящает этот, открывает этот текст нам и о Христе. И мы видим здесь, в этом тексте, что многие мытари приняли Иисуса Христа, и Писание говорит о том, что воздали славу Богу. Воздали славу Богу. Однако были те, которые не приняли Христа. Более того, пишется, что они отвергли волю Божью о себе. Очень интересно. Интересно, Лука именно так говорит. Они отвергли волю Божью о себе. Это означает, что они должны были бы принять Христа или Слово Его. Они должны были поверить Ему и последовать Ему, понимая, что это как раз тот Мессия, который обещан законом от Моисея. Все пророки, весь Ветхий Завет ведет к Нему. Когда мы читаем первые дни служения церкви, первые месяцы, первые годы, апостолы всегда проповедовали Христа и проповедовали именно начиная с того, что об этом возвещено во всем Ветхом Завете. Вернее, они тогда не говорили Ветхий Завет, они говорили законы, пророки об этом говорят. И вот евангелист Лука говорит о том, что фарисеи, законники, то есть те, которые были особенно набожны, религиозны, они знали Писание, они знали лучше всех, они могли его цитировать, они его изучали. Это происходило на каждой неделе. Они отвергли. И тогда Христос говорит, или точнее евангелист говорит о том, что пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который друг мытарям и грешникам. Так о нем говорили. Кстати, это не единственное место, которое говорит именно вот эти слова, как говорили о Иисусе Христе, друг мытарям и грешникам. Евангелист Матфей также в 11 главе, 19 стих говорит, «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Мы читаем в Писании о том, что однажды Христос пришел к мытарю Левию в его дом. Евангелист Лука тоже в 5 главе записал этот отрывок и эту историю, 27-32. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение». И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Очень интересная история. Все то, что предлагалось на этой трапезе, на этом ужине в доме Левия, знаете, было собрано неправдою и хищением. Да-да-да, именно так. Именно поэтому, мы чуть дальше об этом скажем больше, поэтому не любили мытарей и считали их отбросами общества, потому что они обворовывали. И тем не менее Христос не отрекся быть участником этой трапезы, так как его присутствие могло принести великую пользу, то он согласился сесть за один стол, быть в доме этом с великими грешниками, хотя навлек на себя в результате всего этого худую славу за то, что он ел с ними, сидел с ними, провел время с ними. Знаете, такова ведь участь врача. О чем, кстати, Христос и говорит. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Участь врача, если он не захочет переносить, извините, гнилого запаха от больных, то он не может исцелить их от болезни. И смотрите, иудеи поносят его за это. Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Слово «любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» «любит» означает часто занимается этим. Можно сказать, в этом он проводил очень много времени. И они вот о нем так говорят. Вот, смотрите, какой он. Разве это может быть Израилев, учитель Израиля, и так проводить время, не понять с кем? Причиной, по которой они задавали этот вопрос, было представление определенное, которая бытовала тогда в древнееврейском обществе, что люди, ведущие благонамеренный, благоугодный образ жизни, могут себя осквернить тем, что будут общаться с грешниками. Именно так тогда мыслили. Фарисеи же считали, что проявлением такого общения и есть как раз праздничный ужин, куда пригласили Спасителя Христа и его учеников с мытарями. И вот добропорядочный человек, знающий закон, знающий все традиции, на самом деле никогда не будет есть и пить, или даже находиться в помещении одном с этими мытарями, с этими грешными людьми. В целом, этот стих в толковании говорится о том, что, скорее всего, в дом Левия мытари вошли, но не вошли фарисеи. Они находились извне. Они боялись себя осквернить даже нахождением в одном месте. Поэтому они стояли поодаль. И потом, когда Христос с учениками вышел из этого дома, тогда они вот задают ему этот коварный вопрос. Еще одна история, которую я хотел вам поведать, вы тоже ее помните. Христос заходит в дом к Закхею. Еще один человек, тоже из этой когорты мытарей. И Писание говорит следующее, Луки 19, 5-10. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Примечательно, что Христос резко остановился. Очень интересная ситуация. Вокруг Христа всегда толпы людей, всегда очень много, теснят, тысячи. И один человек хочет его увидеть. Закхей. Но Писание говорит о том, что он был мал ростом. И он не мог. Кто-то был выше. Он просто хотел увидеть Христа. Что интересно. Посмотрел на него Христос, когда этот Закхей залез на дерево. Обычно по деревьям лазят мальчишки какие-то. Им интересно. Они тоже маленькие ростом. И им хочется увидеть, что происходит в гуще событий. И ты всегда, конечно, лучше повыше взметнуться. Вместе с мальчишками залез туда и Закхей. И Христос его увидел, сидящего на дереве, и сказал: «Спускайся. Я сегодня должен быть у тебя в доме». Смотрите, интересный момент. Искренность и вера привлекает внимание Бога, привлекает внимание Христа. Иисус знал, что сердце этого человека жаждало чего-то, что отсутствовало в его жизни. Христос знал. Христос всегда знает, когда что-то нам недостает, и Он может удовлетворить эту нужду. Закхей был начальником над мытарями, над всеми мытарями начальником, надзирателем на таможне. Дело в том, что сборщики налогов, именно мытари, это другими словами сборщики налогов, обычно устанавливали свои палатки у городских ворот, перед мостами, в портах и на границах. Мытари считались предателями, которые продались римлянам, чтобы собирать налоги от своих собратьев-евреев. Соответственно, их презирали, считали вымогателями, кровопийцами, паразитами, отбросами общества, другими словами, беспринципными, низкими и подлыми. Именно такими считали этих людей. И из-за их постоянного контакта с язычниками мытари считались церемониально нечистыми и, следовательно, не допускались в синагоги или храм. Их избегали и таким же постыдным классом считали, как и блудниц. Знаете, на одной из вывесок перед церковью написано: «Церковь – это больница для грешников, а не музей для святых». Очень интересное и глубокое выражение. Это помогает всем нам помнить, что Иисус пришел искать и спасать потерянных, тех, которые еще не знают Его. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это помогает нам увидеть, что церковь должна быть местом, где такие люди, как Закхей, могут найти духовную помощь и надежду. Кстати, очень интересно, некая ирония, что Закхей, имя его означает оправданный или чистый. Человек, который был несправедливым, который был нечистым, он был в свое время преобразован силой Иисуса Христа. Я верю, что после встречи с Христом Закхей начал соответствовать своему имени. Он начал соответствовать. Быть оправданным означает считаться праведным в глазах Бога, как если бы никто никогда не согрешил. Быть оправданным. Христос его оправдал. И после этого, как Иисус увидел раскаяние в сердце Закхея, он сказал: «Сегодня пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама». Как увидел Христос раскаяние этого человека? Мы с вами прочли. Дело в том, что покаяние, перерождение в Встреча со Христом всегда приносит в жизнь радикальные перемены. И этот Закхей, который на протяжении энного количества лет копил себе неправдой, неправильными поступками, оббирая людей, брал с них больше, чем необходимо, сегодня говорит: я в четыре раза, кого обидел, я в четыре раза отдам. Соответственно, он записывал. Там была фамилия Аббасов, Токарчук, Мицкевич. И он всех этих увидел. У него список был. И он потом пошел и говорит: я тебя обманул. По закону Моисееву надо в два раза, а я в четыре тебе отдам. Христос, когда увидел эту перемену, он говорит: сегодня пришло. Сегодня пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама. Небеса будут полны бывших грешников, таких как Закхей. Человек, который осмелился рискнуть, залезть, тяжело это было, но хотел видеть Христа. Их присутствие Христа и его вход в этот дом изменило, преобразило жизнь этого человека навсегда. И скорее всего, что и всего его дом, весь его дом был обращен к Господу. Знаете, в это время, близ Иерихона, где как раз происходила эта история, жили целых 12 тысяч священников. 12 тысяч священников, которые служили у храма в храме. Которые ходили в Иерусалим и обратно, чтобы служить в храме. 12 тысяч. И как ни странно, нет никаких записей о том, что Христос посетил дом кого-либо из них. Вместо этого он предпочел поужинать с грешником, с которым никто больше не хотел общаться. Когда в последний раз вы обедали с грешником? Не нужно бояться рисковать. Возможно, вы еще сможете тоже найти еще одного Закхея. Нам необходимо иметь общение с неверующими в естественных условиях жизни. Христос, мы часто говорим, нужно поступать так, как Христос. Мы цитируем Писание, но у нас должны быть те же чувствования, такие, как и во Христе Иисусе. Мы говорим, нужно следовать воле Божьей. Мы говорим, что поступать как Христос. Он наш пример, Он наш образец. Мне нравятся все эти слова, мне нравятся эти выражения. Признаюсь, я и сам иногда говорю так. Но я хотел бы обратить внимание на то, где мы видим этот образец. Когда мы говорим, как поступал Христос, мы должны знать, как Он поступал. А чтобы знать, как Он поступал, нужно вникать в Слово. Другого варианта нам не дано. И когда мы вникаем в это Слово, что мы из него извлекаем? Что мы из этой всей истории можем извлечь сегодня? Писание нам говорит о том, что Христос шел туда, куда никто не шел. Нам необходимо иметь эти отношения с неверующими. Христос общался с людьми, Он проводил с ними время за столом, за обедом, за ужином и, конечно же, открывал весть Евангелия. Он с ними проводил время, так о Нем говорили. Он любит есть и пить с мытарями и грешниками. О Нем такая молва была по всему тогдашней Палестине, по всему Иерусалиму и шире. О Нем так говорили, потому что так и было, потому что Он заходил в эти дома, потому что Он общался с ними. Потому что он тратил свое время, чтобы посидеть. В любой культуре, в любые времена очень важна трапеза, обед, что-то кушать, какое-то принятие какой-то пищи. В любой культуре это. Куда бы вы ни поехали, где бы вы ни были, и в какое бы время жизни человечества вы не находились, всегда это важно. Именно принятие пищи. И вокруг этого все у вас создается. Хозяйка начинает что-то накрывать. Муж, если он тоже есть и он понимает, он чайник ставит. А может быть, что-то еще больше приготавливает. И все вот вокруг гостей что-то хотят, когда человек приходит, что-то хотят принести. Иногда, мне кажется, кто-то не приглашает к себе, потому что ничего нет поставить на стол. Бывают такие истории. И тем не менее, даже когда мы входим в простой дом, дом тех людей, которые не очень имеют достаточный доход, они все равно что-то ставят. Минувшим летом мне пришлось быть в Анадзоре, бывший Ленинакан, там, в Армении. И мы пришли в этот, можно сказать, хижина. Я не знаю, моя трехкомнатная квартира, наверное, дворец по сравнению с этим. Одна сестра, верующая в Господе, двое детей, двое девчонок у нее, подростков. Все спят на одной кровати. Больше там ничего не помещается. Где-то холодильник. И она что могла? Она какие-то яблоки, какой-то виноград, она что-то ставит нам на стол. Я понимаю, как ей тяжело. И вокруг вот этой еды, вокруг принятия пищи и в нашей культуре славянской может произойти разговор, задушевный разговор. Может произойти. Может произойти та возможность, которую Бог дает, рассказать Евангелие, поделиться о Христе, поделиться, что у тебя на сердце, поделиться с человеком, которого не знаешь. И необходимо устраивать эти встречи, братья и сестры. Я приглашаю вас устраивать эти встречи, по-настоящему планировать эти встречи. Мы можем встречаться за обедом, за завтраком, за ужином с неким намерением рассказать людям о Христе, рассказать о Боге, праздновать вместе с определенным умыслом. Когда вы празднуете, пригласите кого-то из неверующих. Некоторые говорят, как же мы их пригласим, у нас не будет на столе спиртного, они этого не потерпят. Кто-то говорит, подойдите ко мне. Много историй расскажу, где потерпят и где порадуются. На нашей свадьбе было много неверующих, они говорят, ух, как такая свадьба веселая была у вас, а даже и спиртного не было. Конечно. Вместе пойти, быть может, с людьми, провести время, погулять. Может быть, заняться, я не знаю, скандинавской ходьбой в этом парке. С коллегами своими по работе, с соседкой. Вы понимаете, возможностей провести время с людьми есть. У меня 16 этаж, и я смотрю, как некоторые дамочки, ну, примерно молодежь 50-х или 40-х, выходят и вместе идут рядом находящийся лес. И вот с этими палками скандинавскими, да, нордическая ходьба. Как прекрасно! И они примыкают друг к другу, собираются. Я так вот думаю, буду я в свои 70 плюс. Наверное, буду ходить с ними тоже, с такими, как они. А времени-то, как говорится, очень много, когда 70 плюс. Очень много. Телевизор надоел, как не пойти туда? И вот во время ходьбы с ними что-то сказать, передать свое отношение, рассказать о Христе. Сказать, девчата, нам же уже не за горами, нам же, быть может, уже кое-где ставят пропуски на погосте. Надо подумать, наверное, может быть, о Боге. Некоторые из вас смеются, а попробуйте. А вот попробуйте, и все. Должен сказать, что палки скандинавские, они дороже стоят, чем обычные лыжные, поэтому дешевле купить обычные лыжные. И тем не менее, моя мысль... Мои некоторые практические рекомендации о том, как мы можем быть с людьми неверующими, как мы можем провести с ними время, может быть, какой-то спорт, работать с намерением. Бог нас, своих детей, верующих, расположил в разные места. У каждого из нас есть разные профессии. Мы на разных рабочих местах, внимание, от 40 до 50 часов самого лучшего времени. Кто здесь работающий, поднимите руку. Работают. Кто работает? Кто работает? Раз, два, три. Так. 37 человек из 200. Прекрасно. 37 из 200 работает. Завтра пойдет на работу. От 40 до 50 часов в неделю. Самое лучшее будет там находиться. А там тоже есть обед. А там тоже есть перерыв. А там тоже есть возможность вместе с коллегами не отстраняться от них. Я понимаю, что они пахнут, они перекурили, потом зашли. Я это все понимаю, я тоже это проходил. И тем не менее, есть возможность быть рядом. Мы не осквернимся от них. Господь с нами. Христос нас освящает. Но мы должны им передать Его Слово. Мы по соседству с определенными людьми. Наши дети ходят в школы, колледжи, университеты. Там находятся среди своих одноклассников, однокурсников, те молодые ребята, которые здесь сидят, вы тоже часть церкви. Приняли вы крещение или не приняли, вы тоже часть церкви. Вы тоже здесь. Если вы верите в Иисуса Христа, значит, это возможность поделиться со своими одноклассниками, однокурсниками. Проводить время с людьми – это наше миссионерское поле. Это общество, те люди, которые окружают нас в повседневной жизни – это наше миссионерское поле. Не нужно ехать в Абхазию, не нужно ехать в Юго-Восточную Азию, чтобы миссионерствовать. Вот наше миссионерское поле, вот здесь рядом. Завтра в 9 утра, когда вы приступите к работе, это ваше миссионерское поле. Это та возможность, чтобы побыть с этими неверующими людьми. Бог вас поставил вместе. У кого-то коллег 5, 10, 15, 20. У кого-то родных 5, 9, 10, 15. У кого-то есть близкие, друзья, у кого-то есть соседи, как мы принесем им Евангелие? Какова наша часть в этом? Я не живу здесь. Пастор не живет здесь, вот в этом конкретном доме. Вы там живете. Я не нахожусь с вами на работе. И, скорее всего, что многие из нас не находятся там. Мы не ваши коллеги, а ваши коллеги те, которые не знают Христа. А значит, вы там, Бог поместил вас там. Это ваше миссионерское поле. Да-да-да, именно так. Да, конечно, вы еще за это деньги получаете, очень прекрасно. И вам эта работа нравится или не совсем. Это другая история. Но Бог поместил вас там не просто так. Но у вас есть окружение неверующее не просто так. Будьте с ними. Проводите с ними время. Поужинайте. Пойдите в этот Макдональдс. 200 рублей стоит что-то, 50, купите. После работы пригласите свою коллегу, пойдем, я хочу тебя кофе угостить. Кофе угостить? Коллега скажет, никогда такого не было. Никогда не было так, чтобы кто-то меня приглашал после работы. Вы пригласите, будьте первым, кто пригласит. Если у вас нет полтинника на кофе, скажите мне, я вам перечислю. Но если это будет та встреча, когда возможность будет рассказать о Боге, это будет, возможно, встреча, которая войдет во всю вечность. Будьте близки к людям неверующим, потому что в этом есть пример Христа. Аминь. Давайте помолимся. Наш всемогущий и небесный Отец, поклоняемся Тебе, превозносим Твое имя и благодарны Тебе за Христа, который пришел сюда на эту землю, который стал, как мы, был среди нас, жил здесь Господь и отдал жизнь ради того, чтобы все мы жили вечно. Господь, в нашей церкви есть еще места. В нашей церкви есть еще возможность, Господь, прийти тем, кого Ты можешь призвать. Христос, через этот текст Ты учишь, чтобы мы шли в этот мир. И как Ты однажды, Господи, просто проводил время, общался, кушал, сидел, разговаривал, Господь, для того, чтобы они получили прощение и спасение